Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Пастернак. Записки Патрика. Глава первая. Уезд в тылу. Помню вечер. Он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город. Я выехал рано, Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колено в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону. Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше, и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее. На мне были новые неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, в раскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку. Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатление какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал сороку работник Демид. Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло 3 недели, за это время произошли новые перемены к худшему. По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юрятина уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал, как в зеркале, изменения, происходившие в стране и на фронте. Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих Этнах, Ревельских трубопрокатных и Перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится. Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и ватяков объяснял, что деревня плетет корзинки под серно-кислотные бутыли для объединения малояшвинских и нижневарынских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми властями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась. За угол от воинского, на сенной против собора, был заезжий двор, куда я поставил сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвения. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкою. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох. «Продаваться не надумали?» — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою. Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос. «Нет, не собираемся», — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцах. Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очутившись на своих ногах после седла, я ощутил наступление утра как бы вторично. Позднее обычного тащились на рынок вазы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу, как какую-то невидаль, и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала. Покрашенные под мрамор лестницы в городскую контору усть-крымжинских заводов, я нагнал седобородого юрятинского горожанина в сибирке с борами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявления, испещрявшие ближавшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание. Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещения рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме по ценам, близким к довоенным. «Муки ржаной 45 фунтов, цена за пуд 1 рубль 35 копеек, масло постного 2 фунта», — читал по складам юрятинский мещанин. Я застал его потом перед одной из конторок за справками. Согласилось бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами, как именно он сказал, вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразумение. Меня отвлек Вяхрищев. Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткой со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развивающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса у стрепухи, в несколько приемов разносивший его по конторе. Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком главного артиллерийского управления на заводах. Заводы находились в 25 верстах к югу от Юрятина, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхрищеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие. Роль его была не из легких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшемся «приезжию». Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями. Перед их авторитетом стушевывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были люди университетские, по-разному, но все до одного прошедшие школу 905 года. Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено. В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом относить это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек. Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь к реке. И Вяхрищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, и когда разговоры при нем немного умеряли, не из страха перед его присутствием, а из опасения, как бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и таким образом, нехотя, сам способствовал их революционности. Эту несуразность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно ядовито. «Русские военные атташе на Крым же», — представлялся он, давая понять, что заводы считают самостоятельной державой.